Глава вторая. Огромный пустынный зал напомнил железнодорожный вокзал в Милспорте. Стеклянный пол светился, как янтарь в лучах вечернего солнца, проникавших сквозь длинные прозрачные панели крыши. У входа какие-то ребятишки баловались с автоматическими дверями, возле стены фырчал одинокий уборочный робот. Больше ничего не двигалось. В сиянии полированного дерева скамеек застыли группки людей. Они молчаливо дожидались возвращения друзей и родственников из ссылки видоизмененного углерода. Центр выгрузки. Эти люди не угадают своих близких в их новых оболочках. Радость свидания оставлена только тем, кто возвращается домой. Встречающие настороженно ждут, какое новое лицо и тело предстоит полюбить. А может быть, это далекие потомки, разделенные несколькими поколениями, встречают родственников, оставшихся в смутных детских воспоминаниях, а то и просто превратившихся в семейное предание. Один мой знакомый, парень из корпуса чрезвычайных посланников по фамилии Мураками, ждал возвращения своего прадеда, помещенного на хранение больше 100 лет назад. Он отправился встречать его в Ньюпест, захватив в качестве подарка на возвращение литровую бутылку виски и бильярдный кий. Мураками хорошо запомнил рассказы о том, как славно проводил время его предок в бильярдных залах Канагавы, хотя поместили прадедушку на хранение задолго до рождения правнука. Спустившись по лестнице в зал, я сразу отыскал взглядом тех, кто встречал меня. Три высокие фигуры стояли возле скамейки, возбужденно переминаясь с ноги на ногу. Пыль облаком поднималась в воздух и сверкала в косых лучах солнца. Четвертый человек восседал на скамье, сложив руки на груди и вытянув ноги вперед. Все они были в зеркальных очках, так что на расстоянии их лица казались одинаковыми масками. Поскольку я уже направился к выходу, у меня не возникло никакого желания поворачивать к ним. Когда я прошел половину зала, до них наконец дошло. Двое двинулись на перехват с небрежным спокойствием только что накормленных крупных представителей семейства кошачьих. Широкоплечие, зловещие, с одинаковыми алыми волосами, торчащими гребнем. Они преградили мне путь, встав в паре метров, вынуждая или остановиться, или резко повернуть. Я остановился. Только что с хранения, в новой оболочке, я был не в том виде, чтобы ссориться с местной полицией. Второй раз за день я постарался изобразить улыбку. «Чем могу служить?» Старший из иракезов небрежно махнул полицейским значком и тотчас его убрал, словно тот мог потемнеть на открытом воздухе.
«Полиция Бэй-Сити. Лейтенант хочет с вами поговорить».
Предложение получилось обгрызенным, будто полицейский боролся с непреодолимым желанием закончить его крепким словечком. Я сделал вид, что всерьез обдумываю, идти ли с ними. Но я был у них в руках, и они это прекрасно понимали. Выйдя из резервуара всего час назад, я знал новое тело недостаточно, чтобы ввязываться в драку. Прогнав из головы картину смерти Сары, я послушно направился к сидящему полицейскому. Лейтенант оказался женщиной лет 30. Под золотистыми дисками солнцезащитных очков выступали широкие скулы, выдававшие, что среди предков у нее были индейцы. Широкий рот искривляла язвительная усмешка. Очки сидели на таком остром носу, что им можно было открывать консервные банки. Короткие неопрятные волосы, обрамлявшие лицо, спереди торчали острыми пучками. Лейтенант куталась в не по размеру большую боевую куртку, но длинные ноги, обтянутые черным, свидетельствовали о гибком и упругом теле. Скрестив руки на груди, женщина с минуту молча разглядывала меня.
«Вы Ковач, так?»
«Да».
«Такеси Ковач». Ее произношение было безукоризненным. «С планеты Харлан. Прибыли из Милспорта через хранилище Канагавы».
«Знаете, вы говорите, а если будет что не так, я вас остановлю».
Последовала длинная пауза, наполненная блеском зеркальных очков. Лейтенант расплела руки и уставилась на свою ладонь.
«Ковач, у вас есть лицензия на подобные шутки?»
«Виноват. Оставил дома».
«А что привело вас на землю?»
Я нетерпеливо махнул рукой.
«Вам это прекрасно известно. В противном случае вы бы сюда не заявились. У вас есть что мне сказать? Или вы пригласили сюда этих ребят с познавательными целями?»
Я почувствовал, как чья-то ладонь схватила и сжала мое предплечье. Лейтенант едва заметно повела головой, и полицейский за моей спиной отпустил руку.
«Остыньте немного, Ковач. Я приехала сюда только поговорить. Да, мне известно, что вас освободил Лоренс Банкрофт. Кстати, могу подбросить до его поместья».
Резко подавшись вперед, она поднялась. Стоя, она была почти одного роста с моей новой оболочкой.
«Меня зовут Кристина Ортега. Я из отдела по расследованию органических повреждений. Я занималась делом Банкрофта».
«Занимались?» Лейтенант кивнула.
«Дело закрыто, Ковач».
«Это предостережение?»
«Нет, просто факт. Обычное самоубийство. Дело закрыто и сдано в архив».
«Похоже, Банкрофт так не считает. Он утверждает, что его убили».
«Да, слышала», — Ортега пожал плечами. «Это его право. Полагаю, такому человеку трудно поверить, что он собственноручно размозжил себе голову».
«Какому такому человеку?»
«А, ну же...»
Умолкнув, она рассеянно улыбнулась.
«Извините, я все время забываю».
«О чем?»
Новая пауза. На этот раз Кристина Ортега, похоже, впервые за наше недолгое знакомство была в растерянности. Когда она снова заговорила, в ее голосе прозвучала неуверенность.
«Ну, что вы не здешний?»
«И что с того?»
«А то, что здесь всем известно, что за человек Лоренс Банкрофт».
Зачарованные тем, как кому-то понадобилось так неумело врать незнакомому человеку, я попытался успокоить лейтенанта Ортегу.
«Человек богатый, — предположил я, — влиятельный».
Она слабо улыбнулась.
«Сами все увидите. Так вы хотите, чтобы мы вас подбросили?»
В письме, лежащем в кармане, говорилось, что меня заберет шофер, дожидающийся у терминала. Банкрофт ни словом не обмолвился о полиции. Я пожал плечами.
«Я никогда не отказывался от предложения бесплатно прокатиться».
«Хорошо. В таком случае пошли».
Окруженный полицейскими со всех сторон, точно телохранителями, я прошел к выходу, а они, откинув головы, оглядывали все вокруг сквозь темные стекла очков. Мы с Ортегой шагнули вперед, и мне в лицо ударило тепло солнечных лучей. Прищурив свои новые глаза от яркого света, я осмотрелся по сторонам. На противоположной стороне неухоженной автостоянки угловатое здание за оградой из настоящей проволоки. Все стерильное, белое, построенное, вероятно, еще в прошлом тысячелетии. В просвете между двумя однотонными стенами секции серого стального моста возвышаются далеко впереди. На стоянке скопились видавшие виды полицейские наземные и воздушные машины. Налетел резкий порыв ветра, и я уловил слабый аромат каких-то сорняков, растущих в щелях покрытия стоянки. Издалека доносился знакомый гул транспорта, но все остальное напоминало декорации к историческому фильму.
«А я говорю вам, что есть только один судья. Не верьте ученым, уверяющим...»
Хрипящий голос из неисправного громкоговорителя настиг нас, как только мы спустились по лестнице. Обернувшись, я увидел рядом со стоянкой толпу, а в центре мужчину в черном одеянии, забравшегося на контейнер. Над головами слушателей реяли голографические плакаты.
«Нет резолюции номер 653! Только Бог может воскрешать! Оцифровка человеческого разума — это смерть!»
Голос оратора потонул в бурных овациях.
«Что это?»
«Католики», —
презрительно скривив губу, объяснила Ортега.